все знакомы. И, в общем-то, я поэтому сказал, что город и многих пастырей я знаком еще с юности, когда, наверное, большинство не были женаты. Вот всех времен женаты. И, наверное, первому открытию церкви, я думаю, что я учился здесь, когда Алексей Михайлович первым начал содействовать открытию церкви в Мытищах. Еще церковь не было. Это первое, это примерно 78-78 год. И тогда молодежь, значит, Николай Епишин, мы ходили по квартирам, собирали верующих, так сказать, чтобы открыть церковь. И потом там трудились. Второй потом немножко в Салтыковке занимался открытием. Я здесь потом жил, хотя первое время было командировки по всему Советскому Союзу, и для меня было... Наверное, такая работа, что от Бреста до Камчатки примерно каждый месяц новый город. И поэтому сейчас иногда многие меня встречают. Вот я недавно был в Брянске, после проповеди подходит один брат, говорит, а ты у нас был? Я говорю, где? Он говорит, ну, есть такой город Ангарск, Иркутская область. Ты, говорит, у нас был. Я говорю, в каком году? Он начал считать, в общем, в 73-м, наверное. Говорит, и что? Ну, я начал вспоминать, я вспомнил. У меня было тогда, знаете, такое понимание, если я где-то встречал многодетную семью, я старался познакомиться, так? А потом не только познакомиться, но еще напроситься в гости, а напросившись в гостях еще переночевать. Знаете, ну, почему? Я изучал очень. Как же живет эта семья? И вот он как раз из такой семьи. И он рассказал, ему было 9 лет, и говорит, ты у нас ночевал, и рассказал, мы вспоминали. Вот. Я жил в Москве потом, была квартира. Ну, знаете, я думаю, что и сейчас это был один из самых лучших микрорайонов Москвы, Строгино. Но еще тогда он только-только открылся, моста не было, метро не было. И в этом микрорайоне еще было две деревни, и там коровы даже ходили. И я ходил, гулял по этому лугу вокруг Москва-реки. Ну, знаете, ну я уехал в Беларусь. Знаете, я очень счастлив, что уехал. Знаете, это очень хорошая страна. Я вам приведу примеры. Допустим, у нас появились украинцы сейчас. Ну вот я вам скажу, вот церкви, где я помогаю, ну, появились в Украине, ну, это в каком? В 2014 году. Значит, всем христианским семьям нормальным наш президент дал квартиры украинцам. Ну, как нормально? Многодетные. Вот многодетные семьи получили, вот, значит, прошло 2 года, они получили квартиры. Ну, бесплатно. Ну, если кто хочет побольше, то надо доплачивать. Понимаете, так? Вот в какой стране так делается? Знаете, иногда смотрю, вот белорусы сюда рвутся в Москву, и думаю, какие же несчастные. И что будет с ими детьми и внуками? И никто не думает. Основная, ну, у меня несколько было причин, почему уехал, но, скажем, и одна причина – дети. Ну, у меня были определенные принципы их воспитывать. Понимаете, и в Москве не очень получалось. Очень трудно. Хорошо, мы будем рассуждать сейчас о Священном Писании, и тема нашего рассуждения будет такая. Что происходит, когда мы молимся? Что происходит на небе, когда мы молимся? И что происходит на земле, когда мы молимся? И для этих рассуждений прочитаю книгу Откровения, 5 глава, 4 стих и дальше. «И Агнец пришел и взял книгу из десницы, сидящую на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животные, 24 старца, пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Вот на небе есть престол, вокруг престола 24 старца, и мы видим там... Значит, я здесь пропустил отрывок, который у меня написано, и мы видим, там происходит, ну, определенное общение, служение, и видим значит, 24 старца и живые существа падают перед акцем, они имеют гусли и золотые чаши. И золотые чаши, можно так, если сократить, полны молитвами святых. Вот золотые чаши полны молитвами святых. Здесь мы не видим, какие размеры чаши, одинаковые размеры чаши или нет. Но я думаю, если так представить уже по реальной жизни, наверное, чаши могут быть разных размеров. Какая-то больше, какая-то очень маленькая, так сказать. Вот. И дальше я хочу еще прочитать другой отрывок. Откровение, 8 глава, значит, здесь с 3 стиха. Откровение 8.1. Тоже на небе. Пришел ангел, стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И возьмется дым фимиама с жертвенник с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения. Вот мы здесь видим, что на небе, значит, вот эти чаши с фимиамом, которые суть молитвы святых, возливаются на жертвенник. И дальше я тут сократил, происходят на земле голоса, громы, молнии, землетрясения. Значит, первое, что я хочу сказать, знаете, на небе, вот молитвы наши собираются в золотые чаши. Молитва каждого человека, и даже так, молитва по какой-то проблеме, молитва по какой-то переживанию, она собирается в отдельную чашу. И мы, если посмотрим вот по жизни, по разной жизни, допустим, то мы можем встретить такие случаи, кто как из мужей Божьих молился. Допустим, вот возьмем книги «Деяния апостолов» в 10 главе. Там Корнилий. Корнилий, написано о нем, человек Божий. Но я хочу сказать, он человек возрожденный был или нет? Покаявшийся или нет? Он много творил милостыни. Так? И написано, был благочестивый. Благочестивый по Ветхому Завету. Но он человек совершенно не верил во Христа и не знал. И не имел такой Божьей веры. Он имел симпатию к народу Божию, творил милостыню. Но что написано, 10 стих? Ангел взглянул, ой, Корнилий взглянул на ангела и сказал, что, Господи? Ангел сказал Корнилию, молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом. Вот знаете, удивительно, человек невозрожденный свыше, мы можем даже сказать неверующий, ну, по-своему он искал Бога, а молитвы его пришли к Богу, да, и молитвы, и милостыни. Поэтому дай Бог нам поощрять всегда людей, которые делают какую-то милость и молятся. Значит, но эти его молитвы, ну, пришли к тому, что вот пришел ангел, и дальше идет развитие. Вот. Я приведу пример еще, допустим, один. Евангелие от Луки в 1 главе, когда мы читаем о священнике Захарии. Захария пришел совершать такое первосвященническое служение, и он вошел в святое святых, и тоже явился ангел ему и сказал, «Не бойся, Захария, услышана твоя молитва, услышана твоя молитва, и у тебя будет сын, и он будет великим перед Богом». Видите, молитва услышана, и он получает ответ. Понимаете, хотя, если скажем, вот сколько Захарию, мы думаем, пришлось молиться, чтобы его была молитва услышана? Ну, 20-30 лет, может, 35 лет. То есть очень продолжительно. Но молитва его услышана. А пока молитва была не услышана, вопрос не решался и не мог решаться. Знаете, приведу точно такие же слова. «Моя, твоя молитва услышана» были сказаны когда-то Аврааму. В книге Бытия 17.20 Бог говорит Аврааму, «И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю твоего сына Измаила и возвращу его и весьма-весьма размножу». Ну, знаете, мы обычно, когда вспоминаем Авраама, ну, сына Исаака, да, сын Исаак, но у него был еще сын Измаил, который был рожден не по воле Божией, вопреки воле Божией, против Бога. Понимаете, это было рождение Измаила для Авраама было как падение, как отступление, как неверие. Ну, дальше мы видим, знаете, так скажем, современным языком, Авраам покаялся. Авраам покаялся, и знаете, на его молитву Бог отвечает Аврааму: «Я услышал молитву твою о сыне твоем Измаиле, и я благословлю». Хотя я задам вопрос, а сколько лет Авраам молился у Измаиля? Пока пришел такой ответ. Не считали. А надо посчитать. Порядка 13-15 лет. То есть я так хотел сказать. Вот я это привожу примеры. Знаете, на небе наполняется чаша молитвы. Пока она не наполнена, ничего не будет. Ничего не будет. Вот события начинают разворачиваться. Услышана молитва Корнилия, услышана молитва священника Захарии, услышана молитва Авраама о Измаиле. То есть у Авраама по другим вопросам идет процесс отношения с Богом и благословения, а Измаиля, ну, проблемы. Проблемы. Какие проблемы? Однажды чуть он не умер в пустыне. Дальше он, так сказать, скитается в Египте. Вот. А здесь Бог говорит: «Я благословлю его и возвращу его». То есть назад верну. Понимаете? После чего, когда услышана молитва. Еще подобный пример. Бытие 25 глава, 21 стих. Исаак молился Господу, и Господь услышал его, тоже услышал. Знаете, обратили внимание, вот кто здесь молится? Обычно в молитвенном доме кто молится? После собрания, в конце собрания, в группах? Сестры. А здесь кто молится в Библии? Братья. Разница есть или нет? А почему братья в собраниях не молятся? Почему не молятся братья? А результаты есть, кто молится, братья или сестры? Есть. У вас будет крещение, сколько процентов мужчин, сколько процентов женщины. Вот сегодня объявили, через неделю будет крещение. А знаете, почему результат? Потому что братья не молятся. Вот братья не молятся, а сестры молятся. Мужчин принимает 30% крещения у вас. Если перевести в проценты. Вот почему. Поэтому, братья, покайтесь, покайтесь, покайтесь. Понимаете? И, значит, если мы смотрим по Писанию, братья молятся, везде братья молятся. А по практике мамы в молитвах, а пап нету. А надо, на самом деле, папы, чтобы молились. Но это попутно. А так мы видим, значит, вот совершаются, молятся, и наполняется чаша. Пока чаша молитвы не наполнится, все наши молитвы наполняют эту чашу или нет? Не все. Если есть молитвы с эгоизмом, есть молитвы: «Да будет воля моя, а не твоя, Господи», так мы не говорим, но думаем же точно так. И в большинстве случаев хотим, что нам надо, а не что Богу. Вот все эти молитвы не входят. Молитвы входят только совершенные, чистые, которые не сопровождаются недвижимы нашим грехом и без присутствия какого-то элемента греха. Может, еще есть какие-то причины. И вот чистые молитвы наполняются эти чаши. А когда чаша наполнена, ее возливают на жертвенник. И что же происходит? Вот я приведу один пример, что происходит. Книга Бытия, 18 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик, и грех тяжел. Сойду и посмотрю, точно ли так поступают, как вопль на них восходит ко мне, и нет ли». Вот смотрите, ну, кажется, вот ну, Бог же должен знать все или нет? Ну, знает. Ну, точно же знает. И вот и как, знает, какой вопль содомский и какой грех. Но здесь мы видим, на небе происходит вот что. Сказал Господь, вопль содомский достиг до неба. Пойду и посмотрю, точно ли так. Ну, вопль, слезы, страдания равнозначны молитве. И по псалмам мы можем встретить где-то, вот как выражение вопль, это как молитва. А Христос молился с воплем или нет? Христос молился с воплем. Только мы не всегда это обращаем внимание. Вот как будто, ну, знаете, на похоронах мама вопиет о сыне, вот так примерно Христос молился в Гефсимании. Так вот, когда молитва достигает до неба, и чаша ее молитва выливается на жертвенник, знаете, на небе происходит вот что. Надо проверить, надо испытать, надо давать ответ. А какой дать ответ? Вот какой дать ответ на небе, на молитву? Дать, что человек просит 100% или 50%, а может быть 200%. И на небе решается. Как решается? Вот здесь мы видим, что Бог, когда вопль, молитва о Содоме достигла неба, посылает ангелов на проверку, и они приходят. И в зависимости, что произойдет, вот что произойдет, какая реакция, то будет с Содомом. И там мы видим, Авраам принял ангелов, угостил их, оказал гостеприимство. Потом принял ангелов Лот и оказал гостеприимство. И, соответственно, там дальше жители Содома в отношении этих ангелов начали приставать и начали проявлять, показывать свой грех. Именно свой грех содомский. И в соответствии с этим, вот все, кто был проверен посещением ангелов, посланниками Бога, получают соответствующее вознаграждение или наказание. Но они были проверены. И Содом получает наказание. За что? Потому что Содом в отношении ангелов, ну, скажем, комиссии Божией, проверки Божией, ответили одним – грехом, и только грехом. А сейчас мы давайте посмотрим, знаете, что происходит, когда, допустим, с другой стороны, молятся. Вот молилась Анна, мать Самуила. Молилась, молилась, молилась. Ну, мы, наверное, так не молимся. Она молилась в общественном месте, в храме. Она стояла, закрыв глаза, и так молилась, что она потеряла, как вам сказать, представление, где она находится и сколько времени она молится. Мы обычно, когда молимся, думаем о Боге или о том, кто рядом находится и что они услышат. Ну, в большинстве случаев, я не знаю, как другие, но я чаще думаю, что же другие подумают, когда они слушают. Она не думала, что послушают другие. Она так вошла в вот такое состояние молитвы, как, ну, знаете, как будто ушла с земли, как будто поднялась и потеряла представление времени. Знаете, старый священник долго-долго наблюдал. Ну, наблюдал долго, знаете, ну, никто столько по времени не молился, как она. Понимаете, все, знаете, быстренько помолились и ушли, помолились и ушли. Она не уходит. И он ей говорит, протрезвись. Ну, там не написано, но я хочу добавить, наверное, и так и подумал, может, сказал, алкоголичка. Протрезвись. Вот представляете, допустим, в храме, неважно каком, значит, в православном храме настоятель храма, в католическом костеле тоже ксёнс, протестантском любом храме, пастор церкви, человеку, который молится от скорби и страдания, от горя, а человек говорит, протрезвись, алкоголик, выйди отсюда вон, уходи. Какая реакция будет человека? Вот если на нашу молитву такое скажу слово, что мы ответим? Уйдем и устроим скандал, и обругаемся, и поругаем, и обзовем как-нибудь этого служителя. Она что? К кротко-кротко ответила, что ну, я в скорби души, я в переживании. Почему так священник тот сказал так? Ну, были на то причины, знаете, на то причины. Ну, у него сыновья были алкоголики, и любовницы имели. И он думал, точно вот она пришла, ждет, пока я уйду, а как только я уйду, вот придут мои сыновья алкоголики и будут с ней пьянствовать и блудничать. И вот весь гнев, который он имел на сыновей, он перенес на нее, понимаете, и сказал поэтому так. Вот его ход мыслей. Ну и когда он увидел такой кроткий ответ, ну понял, что оплошал, согрешил, начал извиняться и говорит, что Бог услышал. Я знаете, что хочу сказать? А вот как понять в духовном вот плане вот это ее такое состояние? Это ответ от Бога. Услышана ее молитва, услышана, и что ей давать? Ну, вот дать, как она просит, дать меньше, дать больше, как? И Бог посылает проверку. Какую проверку? Вот так говорит ей служитель, так, как вам сказать, колко, ядовито, неправильно, зло. Понимаете, что ну, любой из нас человек, наверное, так сказать, возмутился бы и все. А если бы она возмутилась? Ничего не получила бы. Понимаете? Ничего не получилось бы. Я приведу другой пример. Допустим, женщина-хананеянка. Она идет за Христом и кричит, и кричит, и кричит. Это тоже молитва. Ну, молитва, знаете, там со слезами, молитва, разные бывают молитвы. Мы привыкли в молитвенном доме молиться так культурно, вежливо, в обществе, а когда наедине, разные бывают молитвы, и в разном бывает состояние человек, и она кричит, понимаете? А Христос молчит, молчит, молчит. А слышит он или нет? Конечно, слышит. А почему молчит? Понимаете, молчит. Ученики начали Христу говорить, ну хватит, ну что тебе стоит еще одно сделать чудо? Ну, казалось бы, ну ничего не стоит. Понимаете, а Христос молчит, а потом говорит. Знаете, что Он говорит? Я послан только погибшим овцам дома Израилева. Понимаете, это вот, ну, скажем, знаете как, вот если бы, ну, где-нибудь в Киеве на русскую молитву точно не скажут аминь. Киеве, может быть, скажут, но в некоторых других городах совершенно не скажут. Вы понимаете, и как мы будем чувствовать? Если кто-нибудь там русский попросит о чем-нибудь помолиться с кафедры, тоже не помолятся. Как мы будем чувствовать? Понимаете? Унижение по национальному признаку. А она как будто не заметила. Вот смирилась и как будто не заметила, как будто не заметила. Знаете, мы сегодня вот обращаемся к служителю и просим, просим, просим. И когда он не отвечает на первую просьбу, на вторую, на третью, что мы делаем? Ну, обычно к другому идем. Или вообще перестаем. А ведь сколько, здесь не сказано, сколько раз она просила. Ну, много, наверное, потому что ну, учеников начало это раздражать. И первый ответ получила такой, такой правильный или неправильный? Неправильный. Хоть, знаете, сказать так вот, что Христос неправильно ответил, нельзя же сказать. Нельзя сказать. Вот. Но он ответил так. Она все равно просит. И второй раз Христос говорит, нехорошо брать хлеб и бросать псам. Тоже ответил неположительно, возможно, указывая на ее какие-то грехи такими образами. Наверное. Понимаете? Может быть, еще какой-то, знаете, какой-то привел афоризм или ту, как в народе говорят. Знаете, в народе всегда есть один народ в адрес другого народа. Какие-то, говорит, шутки, какие-то афоризмы, которые в большинстве случаев уже оскорбляют, к сожалению. Вот и так. Она как будто не заметила. И превращает это в такую шутку. Знаете, какую шутку? Что и псы едят крохи, которые падают со столов. Вот. И дальше Христос говорит, все, твоя дочка будет здорова. Я что хочу сказать? Вот ее проверка. услышана ее молитва, и решается вопрос, получит она то, что просит, 100%, или не получит 100%. Решается вопрос. И вот она здесь выдержала экзамен, сдала экзамен. Она не возмутилась. Знаете, тут ей 3-4 экзамена. То есть вначале просто Иисус не отвечает, потом значит, ответил, что, что значит, только израильтянам помогает, а не язычникам. То есть это обычное еврейское пренебрежение ко всем язычникам. А потом, наверное, третий раз указал, что есть грех. И она смирилась. Понимаете, что? Я приведу, знаете, я, допустим, прорабатывал все чудеса, которые Иисус Христос сделал. Для меня, допустим, в мою схему все укладываются. Исцеление, ну, за исключением 2-3, понимаете, что? И тот же самый случай, который я приводил, вот Корнилий. Услышана его молитва. Получил он или нет? Понимаете? Он еще для того, чтобы он получил, услышана его молитва, но ответ приходит такой. Ангел приходит и говорит, иди позови Петра. А это, можно это представить? Вот представить ритуаль в реальной жизни, что это значило? Корнилию легко было позвать или нет? Ну, наверное, вот ваш мэр Вуйчича пригласил и беседовал. Легко ему было это сделать или нет? Ну, Вуйчич, я думаю, знакомый. Ника Вуйчича, мэр Москвы, пригласил и беседовал. Это тоже определенный, ну, шаг веры, смирения. Хотя, ну, Ник имеет общую везде популярность. А скажем, там Корнилий, сотник, значит, оккупационных войск, римских войск. И вот, знаете, надо его пригласить из еврейского народа, из рабов, человека, который, ну, как вам сказать, ничем не известным. Неблагонадежный, подсказывает. Из неблагонадежных и слушать. Потом, знаете, должны мы вот представим, вот в какой одежде пришел Корнилий, Петр? В какой одежде? Где он это время жил? Петр жил это в доме кожевника. Что это значит? Ну, если сегодня, вот сегодня где-нибудь мы на общественном транспорте или на машине будем ехать рядом с мясокомбинатом, какой запах? Ну, дышать нечем. Кожевный завод еще хуже запах, чем мясокомбинат. А Петр жил у кожевника. Это знаете что? Там можно каждый день ходить в душ, каждый день менять одежду, и она все равно будет пахнуть. Чем пахнуть? И крепко пахнуть. Крепко. А в какой атмосфере, как скажем, в одежду какую одевался Корнилий? Ну, он мог, знаете, по 6 часов в бане быть римской. Понимаете? И разные были ароматические масла. И вдруг, понимаете, я вот представляю, что пришел Петр с запахом, кожевным запахом. И в какой одежде? Еще 7 человек Петра сопровождало. И все иудеи. И все иудеи в своих национальных костюмах. И, наверное, ну, как вам сказать, такой, ну, одежда рабов. И что надо Корнилию? Принять их и посадить рядом. А Корнилий один или нет? Собрал всех, ну, как своих подчиненных, своих адъютантов и членов семьи. То есть Корнилию надо было смириться. Смириться, оставить всю свою гордость, все свое высокомерие, всю свою власть. И вместо того, чтобы, ну, как вам сказать, он должен был вот эту делегацию, знаете, примерно так, по роду занятости, арестовать и допрашивать, что и как. А он их посадил, чтобы они учили, а он их слушает и учится. Это для него был сильнейший экзамен. Такой экзамен проходят фактически все, кто уверует в Новом Завете. Только мы не умеем это проанализировать. Благодать Божия, хоть мы говорим, дается даром только те, кто смиряется. Кто не смиряется, не получают. Понимаете? Но ему надо было смириться. Точно так же, если мы посмотрим, допустим, начальник тюрьмы, страж в Филиппах, вот знаете, ему надо было принять Слово Божие от заключенного, притом рецидивиста. Понимаете? И он слушает и принимает. Хорошо, я, знаете, хочу обобщить вот что. Молитва на небе наша накапливается, нечистые молитвы, греховные, не по воле Божией, не попадают туда. По каким-то вопросам молитва бывает маленькая чаша, бывает очень большая чаша, и надо долго. И пока не накопится эта чаша, ну, так тихо, спокойно, как будто ничего и не происходит. Когда молитва накопится, от Бога исходит, так я вам скажу, проверка, экзамен, или на небе начинает решаться, что надо делать, какой давать ответ. Мы это будем осознавать, что в нашей жизни по данному вопросу, о чем мы молимся, начнет что-то происходить. Я не знаю, что начнет происходить. Ну, не то, что мы ожидаем, а что-то очень-очень непонятное, сложное, трудное. Как мы среагируем? Если у нас хватит силы, терпения, смирения не ответить грехом на это испытание, мы получим положительный ответ. Не хватит смирения, среагируем грехом, ну, придется все начинать сначала. Я, допустим, на себе не однажды, может, десятки раз, к сожалению, бывали такие ситуации, когда я понимал, что молитва услышана, и раз пришла проверка, и что я сделал? Грехом ответил. Ну, понимаете, не выдержал. Вот как я перечислил, вот все эти персонажи библейские, они не ответили грехом. Хотя обычная человеческая реакция, ну, надо ответить нормально, но этот ответ нормальный, это был бы грех. Вот что происходит на земле. Поэтому мы сейчас будем молиться. Молиться будем, чтобы могли проанализировать прошлые свои разные переживания, проанализировать то, о чем мы молимся, и достаточно мы молимся или нет, и все молитвы входят в чашу или нет, и особенно готовиться, когда начнется с неба проверка на нашу молитву. По возможности мы будем молиться, но мне хочется призвать братьев, в первую очередь, покаяться и молиться. По Писанию, Ветхому и Новому Завету, отцы молятся о детях, мужья молятся о женах. А мы, знаете, сбросили все на жен, а сами спрятались. Знаете, вот такой был однажды пример из Писания. Авраам говорит Саре: знаешь что, мы когда вот в Египте будем, ты там скажешь, что ты мне сестра, а не жена, чтобы мне было хорошо. Делают так сегодня в баптистских церквях или нет? Мужья делают, и сплошь и рядом. Муж спрячется, чтобы а на жену остались все обязанности, и женские, и мужские. А муж отдыхает, жизнью наслаждается, но не берут на себя ответственность за решение и за проблемы. И начинать это надо, ну, здесь вот с молитвы и все остальные вопросы. И поэтому мужьям надо покаяться, что вы не молитесь, а жен заставили молиться. Мужья должны, а жены как захотят. Захотят помогать. Ну, слава Богу. Все, молимся.
Обращался к своей жизни, говорил, тоже скажи.
Господи Боже, во имя Иисуса Христа, прости недостаток молитв и лень, и пассивность. Прости, когда вот недостаточно мы молимся тайно, наедине, или, Господи, не получил какие-то ответы, прекратили и остановились. И благослови, Господи, вот как Ты предложил, пойди в комнату и помолись тайне, благослови этим Твоим советом, этим Твоим путем спасения работать, идти и молиться. Во имя Иисуса Христа. Помоги всегда наблюдать за своей молитвой, войдет она в чашу, которая на небо, или не войдет. И дай силы молиться, и раскаиваться, и смиряться, и молиться с верой, искренне, чисто, свято, по воле Твоей. Господи Боже, благослови всегда вот молиться по воле Твоей, а не то, что я хочу. Во имя Иисуса Христа помоги. Благослови, Господи Боже, и пробуди вот в каждой семье, чтобы вот все братья молились, и в церкви молились, и дома молились, и в кружках молились, и по двое, по трое молились. И благослови не убегать от этого служения, а быть благодарными за это право, что мы имеем возможность вот приходить к Богу, к престолу святому, и к самому Богу заходить вот в кабинет. Помоги этим пользоваться, а не пренебрегать. И дальше, Господи Боже, когда Ты посылаешь посмотреть, что делать в ответ на эти молитвы, то эти испытания, эти проверки, благослови не согрешить, а явить смирение и веру, явить правильно пред Тобою, не согрешить, помоги, чтобы иметь благословение ответа. Надеемся на Тебя и благодарим Тебя, Боже. Аминь.